Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и сегодняшняя наша короткая беседа будет посвящена притче о талантах. Талантах или минах. Притча эта известна всем, много раз читана, и большинству людей кажется понятной, тем интереснее будет попытаться увидеть в ней новые грани. В Писании мы встречаем эту притчу в двух вариантах – у Матфея и у Луки. Есть еще третий вариант, который приводит историк Евсевий, ссылаясь на еврейское Евангелие. Это вариант, который он нашел на еврейском языке и пересказал. Его мы не будем касаться, но учтем, что он существует, и начнем с того, что попытаемся понять, как получилось, что притча существует в разных вариантах. Кто прав, Матфей или Лука? Кто правильно притчу передает? Многочисленные исследователи языка и стиля и историки пытались дать ответ на этот вопрос, приходят к совершенно разным выводам, причем действуя зачастую совершенно искренне, искренне пытаясь понять. Мне близок вариант, что поскольку притча – это жанр устный, передавался устно, а Иешуа, проповедник, который проповедует устно, он мог одну и ту же притчу в разных вариантах рассказывать много раз. И действительно в разных вариантах, потому что, мы сказали, притча – устный жанр, она воспринимается на слух, и очень важно, чтобы слушатели ее сразу поняли каким-то образом. И поэтому в зависимости от аудитории ее можно рассказывать в разных вариантах. И она может содержать немного разные выводы и оттенки. Вот об этом мы и попытаемся поговорить. Сейчас, собственно, будем читать и сравнивать притчу в версиях Матфея и Луки. Попытаемся понять, в чем разница и в чем сходство. Начнем с Матфея, 25 глава. «Как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое, и одному дал 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился». У Луки. «Итак, — сказал некоторый человек высокого рода, — отправился в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвавши 10 рабов своих, дал им 10 мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». У обоих евангелистов кто-то уезжает. Лука добавляет важную историческую деталь. Этот высокого рода человек отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство. И тут без вариантов. Для современников Иешуа, тех людей, которые могли его слушать, на их памяти был только один такой человек. Это Ирод Архилай, сын Ирода Великого, того самого Ирода, который в свое время устроил избиение младенцев. Когда Ирод умер, он оставил наследственное письмо своему сыну Архилаю, Ироду Архилаю, с именами у них было плохо, с фантазией, и завещал царствие ему, но это должно было получить подтверждение в Риме. Архилай собрался в Рим получить царствие, и в это время вспыхнуло восстание в Иерусалиме, Архилай его жестоко подавил, затеялась вражда между Архилаем и иудеями, иудеи отправили делегацию, чтобы помешать воцарению Архилая. Это отчасти не получилось. Архилай вернулся не как царь, а получил такое проблематичное переходное звание этнарх и все-таки получил определенную власть, можно сказать, и царствие в Иудее. В любом случае, этот человек, отправляющийся, принадлежит к совершенно другой группе людей, чем большинство слушателей Иешуа. Это новые израильтяне, это какие-то богатеи, которые живут в совершенно другом мире. Для большинства слушателей Иешуа им более близки слуги, рабы – это простой люд. И в этом, собственно, суть притчи. Притча должна привести к человеку к некоторому шоку. Она не просто пересказывает какую-то бытовую ситуацию, она должна в конечном счете вызвать удивление. У Матфея мы видим, что хозяин распределяет деньги каждому по его силам, то есть он уже достаточно знает своих слуг и дает каждому по силам ему, одному 5, одному 2, одному 1 талант. У Луки мина, распределяется каждому по мини, то есть всем дается без различия одна и та же сумма. Талант – это огромная сумма денег, это 1500 сиклей или 6000 динариев. Если учесть, что в месяц это 25 рабочих дней, в субботу никто не работает, праздники, то один талант – это зарплата за 20 лет. Соответственно, 5 талантов – зарплата за 100 лет, и 2 таланта, 3 таланта, 3 таланта – это зарплата за 60 лет. Мина – это сумма намного меньше, это, соответственно, 25 сиклей, 25 шекелей, или 100 динариев зарплата, соответственно, за 4 месяца. Так, у Матфея даны огромные суммы каждому по силам, у Луки гораздо более привычные слушатели суммы, всем даны одинаково. Матфей рассказывает читателю, это еврейский стиль рассказа, библейский стиль рассказа, когда Писание рассказывает то, что герой еще не знает. Матфей рассказывает, что было, пока хозяин отсутствовал, и он говорит, получивший 5 талантов, употребил их в дело, приобрел 5, и второй поступил точно так же, и тоже употребил их в дело, и получил 2 на свои 2, оба получили 100% прибыль. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. Он не стал употреблять его в дело, а решил его сохранить. Оба пишут, по долгу времени возвратился господин рабов и требует у них отчета. Лука тоже говорит, что господин потребовал отчет. Получивший 5 талантов, пошел, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит, господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин сказал ему, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего. То же самое и со вторым рабом, он приносит 2 таланта, и господин ему говорит, я тебя над многим поставлю, войди в радость господина твоего. У Матфея господин обещает награду и приглашает на пир. Войти в радость – это попасть на пир. Заметим, что оба слуги, оба раба в Евангелии от Матфея получили одинаковую прибыль в 100%. Если взять за отправную точку отправление именно делегацию Архилая, примерное время отсутствия хозяина, то это за 10 месяцев. Очень высокая доходность. Но прочитаем, что рассказывает Лука. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин, 1000% дохода. И сказал ему, хорошо, добрый раб. За то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал ему, и ты будь над 5 городами. Прибыль у Луки – это уже 1000%. Огромная прибыль. И опять давайте представим, что слышат слушатели. Для того, чтобы заработать такие деньги – и, как правило, зарабатывают на такой категории людей, как слушатели. Это как раз люди, можно сказать, используя труд которых для хозяина зарабатывается богатство. Хозяин – это сомнительный архилай, который, в общем-то, людям тоже не друг. Мы говорили, что притча должна привести к какому-то шоку. Люди ждут возвращения царя, возвращения сына, как земного царя, и ожидают от него земного поведения. Соответственно, к тем, кто пытается заработать для него, они пытаются смотреть на тем, кто прогибается перед земными властями, на тем, кто боится, им гораздо более понятен. И тем больше будет удивление, которым эти люди, слушатели, должны удивиться в конце. Читаем про последнего раба. «Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал». Это то, что говорит первый раб, в общем-то, классическое определение злодея. Его использует, например, Флавий для того, чтобы описать, как ведет себя злодей в Протифапе. Есть еще несколько мест, где у греческих писателей эти действия описываются как действия злодея. Господин же сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый. Если ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и придя, получил бы я с прибылью. Если я злой, то веди себя, как ведет злой. Надо было отдать мои деньги. В оригинале написано в рост ростовщикам, чтобы я имел прибыль. Возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, у не имеющего отнимется то, что имеет. Лука пишет почти то же самое, только, разумеется, у него имеется в виду 10 мин. Сейчас вернемся немножечко назад и поговорим о награде, которую получили рабы у Луки. У многих вызывает смущение, что операция с не огромной суммой денег, заработок не огромной суммы денег, вызывает такую огромную награду. Ставка над 10 городами. Еще удивительнее, что тот, кто получил 10 городов управления, получает дополнительную льготную мину. Это, в общем-то, копейки по сравнению с управлением над 10 городами, и тогда непонятно, зачем это вообще рассказывается. И поэтому с очень древних времен исследователи, комментаторы указывали на то, что слово «кикарин» – «таланты» и слово «крахин» – «города» на арамейском языке пишутся почти одинаково. Достаточно переставить местами похожие в написании буквы «рейш и хав» на письме похожие, и одно превращается в другое. И возможно, что изначально здесь имелись в виду таланты. Один – тот, кто заработал 10 мин, получает 10 талантов, а тот, кто заработал 5 мин, получает 5 талантов. В 60 раз умножается то, что он получает в управление. Теперь обратим внимание на самое шокирующее из того, что здесь написано. Один талант последнего раба дается тому, кто заработал 10 талантов, но эти 10 талантов у него и остались. Хозяин не забрал у него 10 талантов, хозяин не забрал 10 мин у того, кто имеет 10 мин. Хозяин не требует себе эти деньги, и это огромное удивление для всех. Вот здесь и возникает шок для слушателя. Для слушателя понятнее, что хозяин, он отрицательный персонаж, он требовал бы деньги в долг. О том, насколько отрицательный персонаж ростовщик, тот, кто требует деньги в долг, совсем недавно, совсем исторически близко повторял Иезекииль, который говорил о том, что человек, который бедного и нищего обманывал, грабежом занимался, залога не возвращал, в рост давал, проценты брал, и жив будет, не будет жить. Все эти гнусности он совершал, будет он умерщвлен. Вот таким нельзя помогать, с такими нельзя сотрудничать. И вот этот хозяин, от которого ожидали, что он будет требовать деньги в долг, что он будет требовать вот именно такого заработка. А как можно еще заработать в 10 раз больше или в 100 раз больше, если не обманывать бедного и нищего, заниматься грабежом, не возвращать залогов и так далее? И вдруг выясняется, что хозяин ведет себя совсем не так, как ведет земной царь. Во многих притчах в еврейской традиции есть такое понятие кальвахомер – противоставление земного царя и небесного. Земной царь ведет себя так, если земной царь так поступает, тем более небесный. Или говорится не так, как земной царь, небесный царь. И Здесь идет противоставление царя, который от мира сего, хозяина, который от мира сего, для которого действительно лучше завернуть в платочек мину. Талант – это огромная сумма денег, ее не завернешь в платочек, ее придется закопать. Лучше сохранить и отдать, и принести ту же самую мину, тот же самый талант, вот точно тот же, с отпечатками пальцев хозяина, и с хозяином не связываться. Но не так поступает царь, который не от мира сего, который и не требует оставлять ему эти заработанные деньги. Мы знаем про Сару и Авраама, написано, что они вышли с душами, которые сделались в Харане. Среди их имущества это души. Они сделали их, они замечают их, они идут. Разумеется, не для себя Авраам сделал эти души, но они остаются на его попечении. Праведник только умножает свет в мире. Бог собирает, умножает свет в мире для того, чтобы свет, праведность умножались, не для того, чтобы ее собрать и забрать себе, потому что через это умножается присутствие самого Бога в этом мире. В душах, которые сделали Авраам и Сара, тоже жила праведность. И в этом отличие управляющего, на которое служит имение, на которого имение работает, от Царя Небесного, который возлюбил свое имение, который трудится для своего имения. Мы не можем принести Всевышнему никаких талантов, мы не можем ему ничего дать, мы можем умножить те таланты, что он дал, тот свет, который он дал, можем умножить его в этом мире. И в этом, собственно, суть, что таланты не то, что Всевышний хочет у нас забрать, ни таланты, ни мины он не забирает, он оставляет в этом мире. И тот, кто, как начало у Луки, все, каждый при рождении получает одно и то же дарование, один и тот же уровень дара. Затем кто-то служит больше и уже получил 5 талантов, кто-то еще больше и получил 10 талантов, кто-то один талант. Каждый может начать умножать то, что имеет. Притча как бы рассказывает у Луки о начальном этапе вхождения человека в жизнь. Все родились, у каждого руки, ноги, зубы, глаза, уши. У каждого одни и те же инструменты служения. Затем со временем кто-то что-то приобретает, если служит этим Всевышнему, получает большую награду. Но наградой за управление будет новое управление за шагом шаг. Тот, кто приглашен на пир господина, тому тоже обетована большая награда. Вы сделали какие-то души, что-то приобрели, вам дадут большую награду за работу, другая работа, награда за свет, который принесен в мир, возможность принести в мир еще свет. И так бесконечно. И в этом, если говорить коротко, суть притчи. Ожидаемый сын, ожидаемый возвратившийся царь, не как Архилай. То есть можно подумать, что вот он сейчас пойдет, затем уйдет за царствие. Это очень похоже с тем, что произойдет с Иешуа. Слушатели этого еще не знают, что он уйдет, чтобы потом вернуться как царь. Но есть опасность начать ожидать его как обычного правителя политика, запрятать праведность, как это делали многие в то время, которые не хотели общаться с блудницами, с мытарями, с грешниками, которые не входили на трапезу, если не знали, кто там сидит. Можно спрятать свою праведность, а можно и тогда сохранить талант, а можно нести ее, войти к Закхею, принести спасение в этот дом, потому что этот дом тоже сын Авраама, и принести свет и туда. И поскольку хозяину не нужна наша мина, не нужен наш талант в сохранности, ему нужно приумножение, то тот, кто по земным меркам ведет себя нелогично, тот ведет себя правильно по меркам небесным, потому что небесное не похожее на земное, и в этом, возможно, был шок для слушателей, которые сказали, как ты даешь ему мину, у него же уже есть 10 мин. То есть даже по твоей сумасшедшей логике, ты же уже оставил ему 10 мин, он уже получил награду, зачем ему вторую награду давать? И тут Йешуа говорит, кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Кто имеет, тому прибавится. Логика небесная не работает, как логика земная. И в этом, собственно, удивительная сила притчи, чтобы вывести человека из обычной логики, за рамки обычного мышления и показать ему, что небесное на земное не похоже. Вот что сегодня хотелось сказать о притче о талантах. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и ближних ваших, и дальних ваших, всех, кто с вами, даст пропитание нуждающимся, даст исцеление больным, даст мира между спорящими, даст покоя страждущим, даст утешение скорбящим, утешит всех и каждого, коснется всех и каждого, просто взглянет на всех и каждого и осветит лице свое, благословит всех, кто ищет его воли, изучает его Писание, стремится быть с ним близким. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.